Всем привет! С вами подкаст «В» Молодежного театра на Пироговке, где мы говорим о жизни, театре и о жизни в театре. Сегодня у микрофонов ведущие Екатерина Михайлова и Наталья Ананина. В гостях художественный руководитель, режиссер и основательница МКТ на Пироговке Ольга Захарова.
Привет, ребята! Очень рада вновь записывать подкаст. Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что пришла, Оль. Для нас это, правда, очень ценно, и мы рады встретиться наконец-то здесь. Темой сегодняшнего выпуска мы выбрали одного из самых известных что в России, что за рубежом российского литератора. Как сказала одна из его праправнучек, правда, имя нам так и не удалось уточнить, нет в России мужчины, женщины или таксиста, который бы о нем не знал. И, как вы могли догадаться, темой сегодняшнего выпуска стал Александр Сергеевич Пушкин, а точнее, если Пушкин был бы жив. Поговорим сегодня о том, что происходило бы с нами, с театральной сферой, с литературной сферой, если бы поэт был все еще с нами.
Угу. Очень интересная тема, если Пушкин был бы жив, тем более в канун его дня рождения. В день русского языка, Пушкин является основоположником современного русского языка и того языка, на котором написана вся великая русская проза. До Пушкина был совсем другой язык, и, может быть, помните, да, три штиля, так называлось, ну, стиля. Три штиля, был высокий штиль, на котором писали, собственно, литературные произведения. В частности, какие-то оды государственным деятелям, военачальникам. И был низкий стиль, на котором, собственно, люди разговаривали. И вот Пушкин, он первый ввел этот простой язык в литературу. Вот сейчас нам кажется, ну а как можно было иначе написать? Вот тот язык, на котором написан тот же Евгений Онегин, нам кажется прекрасным, красивым, доступным, понятным языком. Нет, раньше такого не было. Собственно, все это пошло с Пушкина. И, наверное, поэтому мы говорим «Пушкин – наше все». И было очень много критиков того времени, которые были возмущены снижением этого высокого канона. Но, тем не менее, спасибо ему, что мы говорим теперь на языке Пушкина.
Что литература стала доступнее. Вот да. Пока ты рассказывала о доступности языка, я начала вспоминать школьную литературную программу. И в целом вся поэзия вроде как начинается именно с Пушкина, потому что до Пушкина единственный поэт, которого мне удалось вспомнить, которого мы как-то изучали, это Ломоносов. Но у Ломоносова язык, естественно, такой высокопарный. Да. И в школе, по крайней мере, когда он изучается, там 5-й, 6-й, 7-й класс, это настолько сложно, это ломает мозг.
Такая, знаете, искусная форма самоистязания для меня была. Понимать это.
А у тебя есть любимое стихотворение?
Да, у него очень много. У него, по-моему, более 350 стихотворений. Когда я училась в свое время в театральном институте имени Бориса Щукина, она, педагог, сказала: если вы выучите наизусть роман Евгения Онегина, вы начнете красиво говорить. Я такая думаю, интересно. И я стала заучивать это произведение. Я поняла, сколько в нем было не раскрыто, хотя я его читала, раза 3 так точно целиком. И, наверное, это является одним из моих любимых его произведений. Там не сюжет, сюжет простой. Кого можно удивить этим сюжетом? Приехал скучающий франт, влюбил в себя девушку, но почему-то не ответил ей взаимностью, а стал волочиться за ее сестрой, чем вызвал жгучую ревность своего друга. Ну, слог, которым написано эти выражения. Наверное, все-таки Евгений Онегин.
Вот ты говоришь тот слог, а мы как раз говорили о том, что Пушкин его упростил. Но получается красота в простоте.
Именно. Точно, просто, доступно и иначе не скажешь. Можно говорить, бывает много, а все равно есть ощущение некой невыраженности. А тут остро, как вот укол иголочкой, и ты понимаешь, что иначе невозможно было сказать. Он писал этот роман 8 лет, начинал его в южной ссылке, в Курзуфе он начинал. И закончил спустя 8 лет уже болдинской осенью.
Некоторые из критиков говорят, что Евгений Онегин — это автобиографичное.
Ну, очень много сходства. Александр Сергеевич, как мы знаем, был повеса.
Любвеобильный мужчина, да, скажем так.
И это тоже, да, он, получается, закончив Царско-сельский лицей, Там учились 5 или 6 лет, и окончание этого учебного заведения приравнивалось к высшему образованию. То есть, выходя из царско-сельского лицея, в свои 18 он имел высшее образование. Его направили в каком-то низшем чину в Петербург. Что вы думаете? Чиновником, да, работать чиновником.
Там, с документацией, в какой-то... что-то такое.
Да. Но что делал Пушкин по весу? Да, что он делал? Он не собирался особо работать. Он купил себе красивый костюм. Мундир госслужащего он... Ему быстро приелся, он его снял, купился какой-то такой фронтоватый костюм, какую-то шляпу широкополую, такую шляпу купил, что он в ней не мог входить в проем, приходилось ли снимать, или голову на бок делать. Вот, он гулял по петербургским улицам, он отрастил себе, кстати, ногти. На портрете Кипренского есть эти ногти длинные, если обратить внимание. Даже на мизинец он надевал наперсток железный, чтобы, не дай бог, этот ног не сломать. То есть такой был. Волочился, да, за красавицами-актрисами, любил разгульную жизнь, кабаки, вот это все.
Еще он был заядлым театралом и заядлым дуэлянтом.
Театралом, да. Да, он любил молодых актрис. Он очень часто приезжал в театр. И раньше как? Вот у нас, если сегодня дают вечером драму, то драма. Раньше нет. Раньше днем балет, потом вечером там трагедия, между ними какое-то концертное выступление. Пианисты играли. Вот, и он все это посещал, очень любил. И, в частности, он очень любил одну балерину, танцовщицу, ее фамилия Колосова. И она тоже отвечала взаимностью ему. Впоследствии он написал на нее очень едкую и очень смешную эпиграмму. Я сейчас ее прочту вам. Она, в общем, исполняла в балете роль Эсфири. Собственно, про нее это написано. «Все пленяет нас в Эсфире. Упоительная речь, поступь важная в Порфире, кудри черные до плеч, голос нежный, взор любови, набеленная рука, размалеванные брови и огромная нога». То есть, как можно было еще острее, жгучее, да, и смешнее написать эпиграмму на ту девушку, которой он одно время симпатизировал, но мне стало непонятно, почему, что же она такого сделала. А на самом деле до него дошли слухи. И его биографы до сих пор не знают, правда это или нет. Якобы это Колосова обсуждала его за глаза и обсуждала очень нелицеприятно, вплоть до того, чтобы называла его обезьяной. У Пушкина, кстати, была такая кличка в царско-сельском лицее. То есть прошлась по нему тоже нехило. И до Пушкина дошли эти слухи. И он, в общем, будучи горячим очень молодым человеком, он написал вот такую вот смешную эпиграмму, которая дошла до наших дней.
Я, к сожалению, не нашла сейчас цитаты, и кто ее сказал, этот момент, наверное, потому что будет вырезать, где одна из поклонниц Пушкина описывала его как не очень приятного человека, что вот у него там и длинные ногти, и борода, и он весь лохматый, этот, но при этом он такой харизматичный и привлекательный, что ты просто вот вовлекаешься в него.
«Крепостную девку испортит, и стишок напишет, чтобы не плакала». Ну да, он каким-то магнетизмом обладал.
Вот если говорить о внешности, рост у него был всего 161 сантиметр.
Ну, раньше люди пониже-то были, сейчас у нас 170, да.
Девушкам, я думаю, бы не понравилось, каблуки с ним не наденешь. И, говорят, из-за этого он носил цилиндры для того, чтобы казаться выше. И со своей женой Натальей Гончаровой он не находился совместно на приемах, то есть если она они приходили повыше, вместе, да, на прием, они были в разных концах зала для того, чтобы он не казался низким на ее фоне.
Да, она была повыше, сильно моложе него и повыше. Причем она ему однажды отказала, когда он сватался, а второй раз, когда он посватался, она уже согласилась.
Но у них была довольно большая разница в возрасте. Если я правильно помню, Пушкину было 29, а Наталье Гончаровой 16 или 17 лет.
Тема нашего подкаста «Если бы Пушкин был жив в наши дни». А давайте действительно представим такую гипотетическую ситуацию. Как бы он существовал с нами сейчас, в этом мире? Возможно, он был бы лидером мнений.
Но человек, требующий к себе большого внимания, очень активный человек. Кстати, много путешествующий. Он, да, у него даже есть стихотворение «Дорожные жалобы» называется. «Долго ли мне гулять на свете? То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Или чума меня подцепит, или мороз окостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид». То есть инвалид, да, какое слово он применил. «Долго ли мне в тоске голодный пост невольный соблюдать и телятиной холодной трюфели яро поминать? То ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай. То ли дело, братцы, дома. Ну, пошел же, погоняй. То есть понимаем, да, что он долго, мучительно ехал.
Бизнес-класс самолета ему бы понравился.
Определенно.
Понравился. Единственное, он был не из богатой семьи, отец его не баловал. Вот по поводу бизнес-класса, наверное, вряд ли. Но то, чтобы он передвигался бы активнее и не написал бы такого стихотворения, это, наверное, было бы точно. Ну, по-любому он бы вел Инстаграм, у него было бы очень много подписчиков.
Был бы блогером.
Писал бы на злобу дня.
И у него точно были бы проблемы с властью.
Ну, тогда у него тоже были проблемы с властью, его же...
Несколько ссылок.
...направили под влияние генерал-губернатора Воронцова, на которого он тоже не преминул эпиграмму написать. Причем я думаю, что эта эпиграмма, на мой вкус, одна из самых хлестких. Можно ее прочесть сейчас?
Можно.
Ну, все это уже знают, полукупец называется. Полумилорд, полукупец. Полумудрец, полуневежда. Полуподлец. Но есть надежда, что будет полным, наконец. Граф Воронцов, он, конечно, был госчиновником, служащим, абсолютно прагматичный человек, далекий от искусства. Он вообще совершенно не уважал Пушкина. Он был каким-то, знаете, мелким чиновником, на которого он совершенно внимания не обращал, где Воронцов и где Пушкин. И когда поставили памятник, есть памятник, собственно, Воронцову и Пушкину, и они где-то там рядом находятся территориально, и было очень странно, кому Пушкину, да кто он такой? Совершенно не вызывал никакого уважения. Какой ты писака? Так именно относились. В то время к поэтам относились, ну, мягко сказать, неуважительно. Военачальники, госслужащие, генерал-губернатор. Да, вот это люди, уважаемые граждане. А писатель нет. Это что-то там где-то бегает. Вот. Но несмотря на это, Александр Сергеевич, наше все. А на графа Воронцова эпиграмма.
Кстати, сейчас такое трудно представить, что, да, есть какое-то неуважение к людям, пишущим, созидающим, создающим. Но, тем не менее, творческие профессии до сих пор считаются какими-то несерьезными, что ли. Вот очень часто слышу такое мнение, особенно от людей, которые собираются поступать в творческие вузы, что вот родители говорят, что это несерьезно, ты не найдешь себе работу. И вообще, вот будь юристом, экономистом, будь кем-то прагматичнее.
Ну да, это есть. Могу даже про себя сказать. Мои родители очень хотели, чтобы я получила уважаемую профессию. Куда тебе в артисты? Ты что? Поэтому вот мое первое образование медицинское, врач. Я поработала, реализовалась там. Но тем не менее, призвание, как знаете, сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит. И поэтому, собственно, отсюда была смена профессии полностью и полностью уход в профессиональный театр. Да, родители переживали. Но отчасти я их понимаю. Сама сейчас родитель. И когда я на 5-м курсе, учась в медицинском, решила попробовать свои силы, пошла поступать в театральный вуз, прошла первый тур, и в конце меня уже спросили, а почему ты, учась на 5-м курсе? А я абсолютно откровенно, чистосердечно говорю, ну, мне родители сказали, ты сначала нормальную профессию получи. Понимаете, я этой комиссии сказала. Они так переглянулись и пропустили меня дальше все равно. Вот за что им большое спасибо. Вот, но все равно я с 5-го курса не ушла, я закончила медицинский, закончила интернатуру, поработала, и только потом имела моральное право вот, заниматься тем, к чему лежит душа, без чего ты просто не можешь жить.
Я сейчас вспомнила один интересный факт. В возрасте 18-19 лет Пушкин заболел какой-то болезнью, и ему сбрили его прекрасную, шикарную, кудрявую, кучерявую шевелюру. И какое-то время он был вынужден носить парик. И однажды, сидя на спектакле в Большом, по-моему, театре, да, он во время сцены обмахивался париком, потому что ему было жарко. А у одних зрителей он вызвал недоумение, у других зрителей вызвал смех. И чуть не сорвал постановку.
Да, он отчасти сделал, чтобы привлечь к себе внимание. Такой экстравагантный тип был. Был такой случай, да.
А шикарная шевелюра ему досталась. Вот его
прадеда, да.
Прадеда. Все, что мы о нем знаем, что он был араб Петра Великого. Его привезли из Эфиопии. И Петр I сделал его своим крестником, дал возможность получить образование. И в последующем прадед Пушкина служил каким-то высшим государственным чином, что и дало, да, Пушкину возможность потом развиваться.
Он знал историю и философию, в общем, был очень начитанным человеком, очень долго был в услужении. Вот и потом уже, будучи в зрелых годах, он дослужился до генерала. Потому что там такая биография интересная. То есть очень мощный был человек. Вот эти вот гены и во внешности передались Александру Сергеевичу. В характере, да, в таланте.
Его привезли из Эфиопии, и Эфиопия считает Пушкина своим поэтом. У них стоит памятник, на котором написано «нашему поэту».
Да, так и есть. У них разница примерно там в 100 лет у Пушкина с прадедом. Такой прародитель у Александра Сергеевича. Тоже великий человек, про которого Пушкин впоследствии, собственно, и написал произведение «Ара Петра Великого».
Известно, что Пушкина писали многие художники. Оля, скажи, пожалуйста, какая картина, на твой взгляд, является самой интересной?
Так, вот самой известной, наверное, является картина Кипренского, которую во всех учебниках печатают. Наверное, самая... Ну, тоже она очень известная картина. Двух авторов. То есть эту картину писали два художника. Айвазовский, который видел его лично. Пушкин со своей супругой приехали на выставку картин, где Айвазовский, будучи выпускником Академии и выпускавшийся с золотой медалью, ему была предоставлена честь познакомиться с Пушкиным, поэтому он очень хорошо помнит и гордится этой встречей. Вот Айвазовский писал картину вместе с Репиным. Картина называется «Пушкин прощается с Черным морем». Все картины тут знают. Пушкин стоит на скале, дует ветер, внизу море, он стоит на скале. И его одежда, его кудри развиваются. Вот удивительно, что Айвазовский написал море в этой картине, а Репин писал фигуру. Потому что Айвазовский все-таки был мореист, он умел хорошо писать море. А портрет это было не его стезя. И эта картина имеет два автора, так и пишут. Айвазовский и Репин.
Пушкин был настолько великой фигурой, что его писали целых два автора. В других странах Пушкина считают очень простым поэтом, и мы, когда готовились к выпуску, мы почитали несколько стихотворений его на английском языке, это действительно звучит очень просто.
Насколько я знаю, иностранцы, когда они по какой-то причине начинают учить русский язык, они с удовольствием знакомятся с его творчеством, вообще с его произведениями. Они, наконец-то, начинают чувствовать красоту языка, что не может позволить дать им, что не может дать им их родной язык.
Да, и вот эта красота, она, к сожалению, теряется при переводе, и поэтому иностранцам тяжеловато читать Пушкина именно в, ну и, наверное, в оригинале тем, кто не знает язык, и не в оригинале.
Прекрасный повод изучить русский язык и читать Пушкина в оригинале. Каждое произведение в переводе теряет, как говорила героиня пьесы Леонида Зорина, Гелена. Поэтому учите русский язык, читайте Пушкина в оригинале.
Отмечайте День русского языка. Спасибо. До новых встреч!
Из невошедшего в выпуск.
Коля, о театре сейчас. Я была в театре Фоменко. Это тоже мой любимейший театр. Вот тогда еще Петр Наумович был жив. Я была на спектакле «Триптих», тоже по Пушкину. Там спектакль состоит из трех частей, поэтому триптих называется. Первая часть легкая, веселая. Граф Нулин. Там все мои любимые артисты играют. Бадалов, Кирилл Пирогов, как раз Пушкин играл. Там такое еще, знаете, они сделали планшет сцены, как будто бы шаткий пол. Вот в этом тоже потрясающее сценографическое решение, режиссерское. Вторая часть триптиха это был «Каменный гость». «Каменный гость» из маленьких трагедий Пушкина, одна из четырех. И третья часть — это сцена из «Фауста», которую мы тоже пытались ставить.
Это как здесь раз... пытались ставить?
Да, здесь, здесь пытались ставить, но я оставила эту идею. Ну, в силу многих факторов мы ее пока подвесили. Спектакль идет 3 часа с лишним, вот, но тоже на одном дыхании. Помню, поздно, очень поздно закончили, я вышла, даже говорить не хотелось ничего, под большим впечатлением.
Сейчас триптих тоже идет в мастерской Петра Фоменко. Mm-hmm. Его, получается, восстановили, возобновили, и с ним можно тоже познакомиться с слушателями.
Вот, Наташенька, спасибо, да, за рекомендацию. Давайте вот посоветуем всем слушателям обязательно посетить.
Наташа, кстати, а что сейчас еще идет в театрах по пьесам Пушкина? Не только пьесам, вообще по произведениям.
Ну, допустим, в театре имени Вахтангова все еще идет Евгений Онегин. Также ставят сказки. Например, если у кого-то есть младшие братья или сестры, можно совместно сходить на музыкальное интерактивное представление сказка о попе и его работнике Балде. А в мастерской Петра Фоменко сейчас идут «Рыцарь Моцарт Пир», «Руслан и Людмила», «Египетские ночи». И сейчас еще ставится Петр Наумович Фоменко, он очень любил произведения Пушкина.
Да.
И сейчас в мастерской Петра Фоменко идет постановка к 90-летию Петра Фоменко «Комедия о трагедии». Там зрителю рассказывают о том, как проходила читка Бориса Годунова. Да. А трагедия это потому, что Петр Наумович, он начал работу над этим произведением, но, к сожалению, не закончил.
Получается, есть возможность посмотреть процесс репетиций.
Да.
Мне кажется, процесс репетиции интересен тем, кто никогда не занимался театром, и интересно взглянуть, а как вообще, как происходит процесс от начала от задумки до конечной точки, когда актер уже на сцене, занавес открыт. В этом плане.
А также интересно большим любителям, знатокам театра прикоснуться к тому, как именно репетировал, как мыслил, как трактовал Петр Наумович. Это как прикоснуться к истории, как шел ход репетиций. Думаю, поэтому это будет всем интересно.